широк посевы готовь, летом сани, а зимой телегу, гласит известная поговорка. И вот, внимая народной мудрости, мы готовили. Готовили нашу рок-н-ролльную телегу на Битлз не только зимой, но и весной, и осенью, и даже летом, начав без малого 2 года назад. Было это, как сейчас помню, 11 июня 93-го. Шибко раскатилась эта наша телега по народной тропе, которая не зарастает, к музыкальному памятнику. Всполохами радио Зорница освещает она путь, выхватывая из темноты небытия, подзабытое или даже неизвестное. И вот на этой неделе подъехали мы с вами к верстовому столбу с отметкой 40.
40-й передачей битлологического сериала продолжаем мы эту эпопею, заглянув, как обычно, в рок-хронику. Мая 25 лет назад состоялась премьера кинофильма «Перформанс», в котором снимался Мик Джаггер. Картина показана была в перемонтированном варианте, потому что за 2 месяца до того, во время предварительного просмотра, это было в Сан-Франциско, из зала ушла половина зрителей. Слишком уж мордобойно, кровожадной показалась им эта лента. 29 мая в 49 году в Лондоне родился Гарри Брукер, клавишник из «Procol Harum», автор знаменитой «White a Shade of Pale» — «Бледная тень белого». «Procol Harum» распались в конце 70-х, у Брукера в 82-м вышел первый сольный альбом. 31 мая в 48-м году в графстве Вустершир в Англии родился Джон Бонем по прозвищу Бонза, барабанщик Led Zeppelin, неустанный колотила, со смертью которого легендарная рок-группа прекратила существование. 1 июня в 47-м году в английском графстве Миддлсекс родился Рон Вуд, гитарист, который последние 20 лет играет в «Роллинг Стоунс». С отставанием на день, но с обережением на 6 лет, а конкретнее 2 июня 41 года, в Лондоне родился другой роллинговец, барабанщик Чарли Уоттс, один из основателей группы. Последних новостей. Группа Manic Street Preachers, маниакальные уличные проповедники, вновь приступила к репетициям. Ну и что, скажете вы, эко событие? Не скажите. То, что они приступили к репетициям, значит, что несмотря на исчезновение гитариста Ричи Джеймса, а это произошло еще 1 февраля, группа не распалась. Тем временем поиски пропавшего музыканта полиция прекратила. «У нас нет оснований предполагать, что он покончил с собой», говорят английские стражи закона и порядка. «А поскольку он совершеннолетний, то имеет право пропадать без вести уж, если ему так этого хочется». Напомню, что 1 февраля Ричи Джеймс вышел из гостиницы «Эмбасси отель» в Лондоне, а потом 2 недели спустя его машину нашли на бензозаправке километрах в 300 у моста через реку Северн. И все. Исчез с концами, и, что характерно, с его банковского счета денег не снимал. Бой Джордж, мальчик Жора, выпустил новый альбом под названием «Cheapness and Beauty» – «Дешевка и красота». Газеты сообщают, что он получил гневное письмо от бывшего своего друга, в прошлом певца группы «Theater of Hate» – «Театр ненависти», которого зовут Кэг Брандон. Брандон возмущается по поводу песни «Unfinished Business» – «Незаконченное дело», в которой Бой Джордж, обращаясь к какому-то близкому ему человеку, говорит: «Не надо только притворяться, ведь я-то знаю, что ты голубой». Дело в том, что в буклете пластинки текст этот напечатан поверх фотографии. А на этой фотографии – начало 80-х, мальчик Жора и Кэрк Брандон в дружеском объятии. Ну уж, намек прозрачнее не бывает. Бывший друг потребовал, чтобы пластиночная фирма Virgin сняла пластинку с продажи. Продавать ее начали еще 22 мая, но поскольку соответствующего судебного решения не было, то Virgin даже и бровью своей корпоративной не повела. Когда же спросили у самого Boy George, он сказал: «Я удивлен. Кирк такой хороший, такой милый. Я его, правда, много лет не видел. Конечно, песню я убирать не стану. Если хочет судиться, пусть судится». А вот другой известный голубой, вокалист Холли Джонсон из популярной, я бы сказал, даже знаменитой в прошлом «Франки едет в Голливуд». Он получил официальное извинение от лондонской выставки, выставки, которая посвящена жертвам СПИДа. На этой выставке экспонировался плакат, а на плакате знаменитости, умершие от страшной болезни. Теннисист Артур Эш, который, кстати, получил СПИД через переливание крови, он не по этому делу, кинорежиссер Дерек Джарман и наш герой Холли Джонсон. А Холли Джонсон-то еще живой. То есть известно, что вирусом он заражен, но СПИДа у него еще нет. Журнал «Kerrang» опять про Guns N' Roses пишет. На этой неделе вокалист Axl Rose предложил лидеру американской Nine Inch Nails 9-дюймовые гвозди, его зовут Трез Разнер, принять участие в Axl-овом сольном проекте. Axl Rose давно питает симпатию группе Nine Inch Nails. Еще в 91 году они играли в Guns N' Roses в первом отделении в Лондоне на концерте на стадионе Уэмбли. У Nine Inch Nails 29 мая выходит новая пластинка под названием «Further Down the Spiral» — «Вниз по спирали». Кроме того, они написали в прошлом году музыку к модному нашумевшему фильму «Natural Born Killers» — «Врожденные убийцы». 27 июня выходит новая пластинка американца Нила Янга, над которой он работал в содружестве с известной командой Pearl Jam. Альбом называется «Mirror Ball» — «Зеркальный шар». Я вам уже рассказывал, что Pearl Jam воюет с американским билетно-концертным агентством Ticketmaster, считая, что те цены завышают. Поэтому на свои гастроли они билеты распространяли через калифорнийскую фирму Entertainment. Чтобы снизить накладные расходы, билеты там продают по телефону, по кредитным карточкам. Но при этом целая морока выходит. Надо сначала позвонить, на автоответчике оставить свои координаты. Потом агентство звонит тебе домой, ты диктуешь им номер карточки. Ну, сами знаете, ловкачей везде много, только дай свой номер карточки. Иной раз потом и не обрадуешься. И самое главное, что в конце концов цена билетов получилась практически той же, ну, может, на $0.5 или максимум $1 дешевле. Kerrang сообщает, что Ингве Мальмстин, шведский виртуоз шестиструнья, сочиняет концерт для рок-гитары. И, наконец, Мелоди Мейкер предупреждает, если вам будут предлагать билеты на фестиваль в Гластонбуре, проверяйте, потому что билетов официально туда больше нет, они все проданы. На этом рок-хронику закончим, перейдем к битлологическому сериалу. Не исключаю, что сериал этот некоторым порядком уже надоел. Иной, быть может, в злодействе ожидает даже, когда же это «Битлз» наконец распадаться будут. Успокойтесь, родные. Мы к этому периоду подступили вплотную. Бацилла распада, бродившая ранее в микроскопических количествах, начала множиться, заражая здоровый коллективный организм. Альбом, который мы бросим сегодня на вертак, двойной, известен под названием «White Album» — «Белый альбом». Сообщу заодно, что рабочее название поначалу у него было «Doll's House», то есть «Дом для кукол». Это первый долгоиграющий диск «Битлз» на своей фирме Apple, которая заявила о своем существовании с рокопяткой «Hey Jude» 30 августа 1968 года. «Белый альбом» начинается песней «Back in the USSR» — «Снова в СССР», которую, как я помню, в свое время официальная пропаганда пыталась выдать чуть ли не за восхищение «Битлз» перед Советским Союзом. И тут мой исторический долг — дать подробное объяснение текста. Вот он во всей его первозданной чистоте. «Flew in from Miami Beach, BOAC, didn't get to bed last night. On the way, the paper bag was on my knee. Man, I had a dreadful flight». Ну, я дальше по-английски читать не буду. Прочту только перевод. «Прилетел из Майами-Бич самолетом британской авиакомпании. Прошлой ночью спать не ложился. Во время рейса на коленях держал бумажный кулек. Полет был для меня просто ужасным». Припев. Я снова в СССР, ты даже не знаешь, как тебе повезло, парень, снова в СССР. Второй куплет. Меня так долго не было, что знакомых мест не узнать. Да чего же дома хорошо. Чемодан распакуем завтра, а пока, дорогая, отключи телефон. Припев, я снова в СССР. Третий куплет. Украинские девчонки меня просто потрясли. Они обогнали Запад. А от московских девушек мне хочется петь и кричать, что Джорджия всегда в моих мыслях. Упоминание в первом куплете «Майами Бич» наводит на мысль об американской группе «Beach Boys». Для тех, кто знает их песни, первая фраза припева – это своеобразная цитата. С той разницей, что у «Beach Boys» речь идет не об украинских, а о калифорнийских девушках. Что касается фразы о том, что «Джорджия всегда в моих мыслях», то это другая известная песня. Здесь «Битлз» пользуется игрой слов, потому что «Джорджия» — это, во-первых, штат в Америке, а по-английски, кроме того, так называют бывшую Грузию, дружественную нам. Таким образом, строка из известной песни приобретает двойной смысл. Наконец, последний куплет. «Покажи мне южные горы, покрытые снегами, свези меня на ферму к своему отцу, дай мне послушать балалаек, звон, приди и согрей своего товарища». После чего идет припев «Я снова в СССР». Причем словосочетание «СССР», «USSR», «Битлз» членят, повторяя первые две буквы «US», «US», что расшифровывается, как известно, «United States», «Соединенные Штаты». Получается, что на несколько секунд фраза «Снова в СССР» приобретает совершенно другой, заокеанский смысл. И вот песню эту я не отнес бы, конечно, к разряду грязных пасквилей на Советский Союз, но очевидно, что она написана с изрядной долей юмора и даже где-то сарказма. «Сосна», снова в СССР, песня с белого альбома «Битлз». На белом альбоме 30 песен. Большинство из них были написаны «Битлз» в Индии во время обучения медитации у Махариши Махеш Йоги. Было это в феврале-марте 68-го, неподалеку от города Ришикеш. Песни получились самыми разнообразными. Здесь и хард-рок, и баллады, и прикольные вещи, и сюр. Здесь также более отчетливо проступает разница авторских стилей. Ленноновские песни становятся более едкими, а вот Маккартни сочиняет баллады самого нежнейшего свойства. Но авторство по-прежнему официально совместное Леннон-Маккартни, хотя единственная песня, которую они действительно написали вместе, это песня «Birthday» — «День рождения». Кроме того, 4 песни написал Джордж Харрисон и 1 Ринго. В группе тогда шли брожения. Джон Леннон уже хотел уходить. Ринго ушел на самом деле, но всего на 2 недели, потом его уговорили вернуться. Собственно, к моменту выпуска «Белого альбома» от коллективного энтузиазма оставалось немного. Были просто контрактные обязательства. Нужно было фирме EMI выдать по договору 2 альбома. Взяли все записанное, оказалось 32 песни. 2 из них отложили на будущее, временно забраковали, а 30 выпустили. Если, скажем, прошлая пластинка «Сержант Пеппер», она была вся из себя такая многоцветная, сложная, многоплановая, то новую пластинку решили делать предельно простой. И оформить ее тоже как можно проще, в белом конверте. На этом конверте даже слово «Битлз» не напечатано, он просто вытеснено на глянцевом картоне. Следующая песня называется «Dear Prudence», «Дорогая Пруденс». Пруденс вообще-то женское имя. На самом деле это имя Пруденс Фэрроу, сестры актрисы Майи Фэрроу, которая была в Индии вместе с «Битлз». Пруденс к медитации относилась серьезно. Медитировала целыми днями. А у Джона Леннона на нее виды были. Но не суждено было этим видам сбыться. Медитация победила страсть. И вот из неудовлетворенной страсти и родилась песня. С белого альбома «Битлз». Сейчас нам бы надо вернуться к хронологии и напомнить основные события 68 января, 22 января в Лондоне на улице Вигмор-стрит, номер 95, открылась контора корпорации Apple. Далее поездка в Индию. 15 февраля летели Джордж, Патти, Джон и Синтия, а 19-го за ними последовали Пол, Джейн, Ринго и Морин. Не пробыв в Индии и 10 дней, 1 марта, Ринго и Морин поехали домой. Очень ему у Махариши не понравилось. Ринго это напомнило какой-то шумный дом отдыха для трудящихся. 26 марта из Индии вернулся Маккартни с подругой, а Леннон и Харрисон со своими спутницами пробыли там до 12 апреля, да и то уехали из-за скандала. Святой отец и духовный наставник Махариши Махеш Йоги вроде бы попытался изнасиловать, или, скажем так, сильно приставал к киноактрисе Майе Фэрроу. Разочарование битловцев было внезапным и глубоким. Джон после этого Махаришу поливал с телеэкрана на всю Америку. Но вот биографы сейчас, разобравшись в подробностях, считают, что Махариша, скорее всего, был там ни при чем. Что это был хитрый и расчетливый розыгрыш, который устроил один из друзей Битлз, приревновав к индийскому гуру. Да, господа, интрига, достойная Шекспира. Следующая песня на альбоме называется «Glass Onion» — «Стеклянная луковица». Песня эта, ну, по-нашему говоря, прикольная. Джон ее сочинил, адресовав всем критикам, всем комментаторам, которые пытались анализировать каждое слово в песнях «Битлз». Тут он им все свалил в кучу. Тут и «Земляничная поляна», и «Глупец на горке», и «Леди Мадонна». Тут же едкая фраза Леннона «А вот вам и подсказка». I told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go. В 1968-го надо бы отметить 22 число. Джон и Йоко впервые появились вместе на публике. Происходило это на презентации по поводу открытия второго магазина модной одежды фирмы Apple на улице Kings Road, дом 161, уж если вы хотите подробности. Менее чем месяц спустя, 15 июня, Джон и Йоко совершали первый свой хэппенинг в Ковентри у знаменитого собора, символически сажали желуди во имя мира. Надо бы, кстати, съездить и посмотреть, выросло ли там хоть что-нибудь или нет. Шумит ли дубок, аль просто ветер свищет. 18 июня лондонский театр The Old Vic ставил спектакль по книжке Джона In His Own Right, собственноручно. Джон заявился вместе с Йоко, ну, тут уж фотографы да репортеры подхватили, понесли, и понесся слух, что брак Джона с Синтией под угрозой. 21 июня 68-го корпорация Apple купила себе здание на улице Savile Row, номер 3. Тот самый дом, на крыше которого Битлз потом дали свой последний прощальный концерт. Вот здесь и я, пожалуй, прощусь с вами до будущей недели. До встречи в пятницу в полночь с повтором в субботу и понедельник на короткой, средней, а кое-где и ультракороткой BBC-ской волне. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, новгородцы!